Мы споем песню 665-ю. Мы берем все оружие и собираемся вокруг Иисуса. 665-я. Мы берем все оружие защиты и собираемся вокруг Иисуса. Находимся в битве, в Божьей, в Божьем Царстве. И мы не считаемся до смерти. Хвала и слава! Хвала и слава! Сила и власть! Будет принесена Господу сейчас и во веки вечные. В молитве и в слове мы снаряжаемся. И обличаемся духовной силою. И выходим на битву. И не считаемся до смерти. Хвала! И слава, хвала и слава. Мощь и сила, и власть, да будет принесена Господу сейчас и во веки вечные. Мы подключаемся с радостью к Божьему народу и выходим в вере. Канаан, где нас ожидает венец. В конце победоносного пути. И мы не считаемся до самой смерти. И если грозит нам какая-то опасность, то Он является нашим помощником. Поэтому мы восклицаем с уверенностью «Аллилуйя!» и не считаемся до самой смерти. Хвала и слава! Хвала и слава! Сила и мощь! Сила и мощь принадлежит нашему Господу. Сейчас и во веки вечные мы присоединяемся к Божьему народу и выходим в вере в тот Канаан, где ожидает нас наш венец. Будьте верны, вы борцы, до самой смерти. И если даже битва такая тяжелая, то мы не считаемся до самой смерти. Хвала и слава, хвала и слава, сила и мощь да принадлежит нашему Господу. Сейчас и во веки вечные. К Божьему народу мы с радостью присоединяемся. Выходим в вере и продвигаемся в тот Канаан, где нас ожидает венец. В конце нашего победоносного пути. Не считаемся до самой смерти. Там ожидает нас всякая радость и блаженство. Мы не считаемся до самой смерти. Хвала и слава, сила и мощь принадлежит нашему Господу. Сейчас и во веки вечные. К Божьему народу мы с радостью присоединяемся, выходим в вере и продвигаемся в тот Канаан, где нас ожидает венец в конце победоносного пути. Мы не считаемся до самой смерти. Хвала и благодарность будет принесена Господу за этот милостивый день и за прекрасные пения, которые мы можем петь для прославления Его имени. До того, как мы помолимся, я хочу прочитать Божье Слово. И именно из 1 Иоанна, 3 главы, мы уже вчера вечером, я думаю, один стих из этой главы уже читали, но давайте с первого стиха прочитаем. 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Посмотрите, какую великую любовь оказал нам Отец в том, что мы можем называться детьми Божьими, и мы являемся ими. Мир не узнает нас, потому что не узнал Его. Возлюбленные, теперь мы дети Божьи. И еще не открылось, чем будем. Однако мы знаем, что когда это откровение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он есть. И всякий, возлагающий на Него эту надежду, очищает себя так, как и Он чист. Всякий, делающий грех, делает этим и беззаконие, и грех есть беззаконие. А вы знаете, что Он явился, это обозначает, называется Иисус, явился для того, чтобы удалить грехи, и что в Нем нет никакого греха. Всякий, пребывающий в Нем, не грешит. А кто грешит, тот не видел и не распознал Его. Дети, не позволяйте никому вводить вас в заблуждение. Кто творит справедливость, тот справедлив, как и он справедлив. А кто творит грех, тот родом от дьявола. Ибо дьявол есть грешник с самого начала. Для этого и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный Богом, не делает греха, потому что семя его постоянно пребывает в нем, и он не может грешить, потому что он рожден Богом. Детей Божьих и детей дьявола нужно распознавать так. Всякий, кто не творит справедливости, он не родом от Бога. А также всякий, кто не любит брата своего. Ибо такова весть, которую вы слышали с самого начала. Мы должны любить друг друга. Аминь. И не так, как Каин, который был детем дьявола и убил брата своего. А почему убил его? Потому что все дела его были злы, а дела брата его, напротив, праведные. Не удивляйтесь, дорогие братья, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Потому что мы любим братьев. Кто не любит брата своего, тот остается в смерти. Всякий, кто ненавидит брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет в себе жизни вечной, как постоянного владения. Любовь же мы познали в том, что Он отдал за нас жизнь свою, так и мы теперь обязаны отдавать жизнь свою за братьев. Если жить кто имеет добро этого мира и видит брата своего, страдающего от нужды, и закрывает пред ним сердце свое, то как может пребывать в нем любовь Божья? Дети, будем жить любить не словами и не языком, а делом и истиной. Потому мы узнаем, что мы от истины, и убеждаем перед Ним сердца наши, что если сердце наше осуждает нас, то Бог больше сердца нашего и распознает все. Возлюбленные, если же сердце наше не осуждает нас, то мы имеем радость в Боге. И чего не попросим, то получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем то, что благоугодно Ему. А заповедь Его такова, чтобы мы верили во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга согласно заповеди, которую Он дал нам. А кто соблюдает заповеди Его, тот пребывает в общении с Ним, и Он с Ним. И потому мы узнаем, что Он пребывает в общении с нами, по Духу, которого Он дал нам. Это такие драгоценные слова, и их можно было бы дальше и дальше читать. Они такие прекрасные. Нельзя даже все выразить, то, что этот муж Божий здесь говорит. Но я думаю, то, что мы все должны размышлять об этом и Бога просить. Он пусть дарует нам, ведет нас в эту славу. Пусть жить Он нам дарует то, что этот муж Божий здесь написал. Любовь к Богу, любовь к ближнему, к нашему брату, ко всем людям. О, я не знаю. Это так много здесь сказано. Так много было здесь сказано. Пусть жить Бог придет к своему праву в нашей жизни. Мы хотим за это поблагодарить Его и поклониться Ему. И надеемся сегодня утром, то, что Он нас благословит. Для этого мы и собраны вместе, чтобы мы Ему могли поклоняться. И мы знаем то, что Он сегодня утром будет говорить дальше к нам через свое драгоценное и святое слово. О, до того, как мы будем слышать дальше слово, давайте встанем для совместной молитвы. Небесный Отец, мы благодарны Тебе сегодня утром, тоже в этом часу. Мы благодарны Тебе за Твое слово. Господь, Ты уже проговорил к нам через Твое святое слово. Господь, даруй нам открытые глаза, открытые уши, открытые сердца, чтоб мы были готовы принять то, о Господь, что Ты говоришь к нам. Ибо Ты не делаешь пустые слова, но Твои слова являются духом и жизнью, Господь. Мы хотим их принимать к сердцу, мы хотим верить им, мы хотим их принимать и поступать по ним, Господь. Господь, даруй мне, даруй нам всем это по милости. Господь, Не просто, чтоб мы делали пустые слова, но чтоб мы поступали так, как говорит Твое Слово. О Господь, помоги нам сегодня утром всем. Благослови всех, которые пришли сегодня утром. И благослови всех тех, которые не могут находиться здесь. Благослови весь Твой народ. Мы просим Тебя везде, на всех местах, где они, может быть, в отдельности могут быть или где собраны, благослови по великой Твоей милости. Мы просим Тебя также, Господь Иисус, не пройди мимо нас сегодня утром, но посети нас, благослови нас. Ты нас вчера вечером таким мощным образом благословил, и все прошлые эти дни Ты обильным образом благословил. Мы благодарны Тебе, мы поклоняемся Тебе. Господь, мы также просим Тебя, забери все от нас, что препятствует Твоим благословениям, чтоб Ты мог прийти к Своему праву в нашей среде. Это всех наша молитва во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Мы сядем. Я хочу попросить, чтобы певцы подошли и спели для славы Господней. И включительно я попрошу, чтобы брат Франк к нам говорил. Мараната, аллилуйя! Мараната, аллилуйя! Мараната, аллилуйя! Иисус придет скоро. Мараната, аллилуйя! Мараната, Аллилуйя! Мараната, аллилуйя! Мараната, аллилуйя! Мараната, аллилуйя! Иисус идет. Что Бог обещал, то останется, то устоит. Что Бог обещал, это Он хочет дать. И все, что Он дает, то устоит. Все, что Бог обещал, то устоит. Все, что Бог обещал, это Он хочет дать. И если даже все будет потрясено, оно устоит. И если погаснут все звезды, все, что Бог обещал, это устоит. Все, что Бог обещал, то это устоит даже при смерти. И даже в горячке, когда исчезает жизнь, все, что Бог обещал, то никогда не это никогда не умрет. Все, что Бог обетовал, этого Он хочет дать. Все, что Бог обетовал, это устоит в тот день, когда Бог нас спас от всех мучений и всех трудностей. И там мы потом получим венец. Мы, которые были победителями через кровь. Все, что Бог обетовал, то устоит. Все, что Бог обетовал, этого Он и хочет дать. И если все будет потрясено, оно все равно устоит. И если погаснут, померкнут все звезды, все, что Бог обетовал, это устоит. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы благодарны за эту привилегию, то, что можем находиться здесь и слышать Божье Слово. Люди Человеческое слово недостаточно для вечности. Это должно быть непомраченное Божье слово. Небо и земля пройдут, но Его слово останется во веки вечные. И все, в которых Божье слово может остаться, они будут также с Господом. Я немножко потрясен, побужден. Сегодня утром был. Брат Шнайдер опять мне позвонил. И сестра, врач, которая была с братом Клёзе, она всю ночь не могла спать. Вы знаете, брат Клёзе ушел домой. Я вчера вечером это уже говорил. И она брату Шнайдеру повествовала, сказала, какую борьбу он еще имел. И как он кричал о помощи, взывал в час смерти. И она беспокойна сейчас сама и не знает, как исход был, каким исходом был. Это мы тоже не знаем. Одно мы знаем, то, что это достаточно поздно. Если до час, до смертного часа ожидаешь, очень поздно. И это мне просто прошло через кости и плоть. Если жить люди, которые годами являются верующими, ожидают до смертного часа, а потом еще не имеют уверенности, или, может быть, какие-то вещи находятся в пути, а потом взывают о помощи и находятся в беде, в нужде, без того, чтобы иметь уверенность. То, что они у Бога находятся в милости, и то, что все приведено было в порядок. И это мне просто так сильно запало. И я сам себе сказал, и я спрашиваю нас всех тоже, которые мы здесь находимся и которые здесь не находятся, как долго мы хотим, должны ожидать, чтобы стоять перед Богом таким образом, как мы перед Ним явимся и перед Ним можем устоять. Я могу личные вещи сам сказать, которые я сам прошел, даже в агонии, в смертной борьбе. Но, может быть, к этому я не хочу много говорить. Следующий звонок, который меня сильно побудил, который запал мне, это брат из Швейцарии. Некоторые знают его. Он со своей женой несколько лет назад, некоторые разы в одной школе говорил. И его жена некоторые вещи сделала, что не надо было делать. И у него был достойная длинная борода. И она схватила его за эту бороду. И его тянула за бороду. Таскала туда-сюда. И не так долго после этого, пару лет только после этого, она оказалась в доме сумасшедшем, и там она еще до сих пор находится. И она кричит и говорит, «Для меня нету больше милости». Она сама проповедовала, кто в это может это вспомнить, много лет назад, кто этот знает. И теперь она кричит только одно, «На меня касается евреев 10 глава. Для меня нету больше милости». Я не могу больше ничего исправить, то, что я натворила. И в глубоком отчаянии она находится. И я так должен просто был о некоторых вещах подумать. Мы можем у людей пройти со многим и думаем даже то, что мы находимся в праве. Но перед Богом мы еще долго не находимся в праве, если мы думаем то, что у людей может это все пройти, и будем перед людьми правы. Бог хочет, чтобы мы Его Слово в любом случае почитали, чтобы мы соблюдали Его, чтобы мы поступали по Нему, по этому Слову, и сами могли проверять, как мы перед Ним находимся, стоим. Есть это знакомое слово в Псалме 15. 15 должен это быть псалм. Здесь говорится, кто... Ну, дайте мне открыть и точно прочитать, чтобы мы не просто наизусть это говорили, а все содержание могли прочитать. 15-й псалм. Господи, кто может быть гостем в шатре Твоем? Кто жить на святой горе Твоей? Кто ходит непорочно, творит справедливость и говорит истину, как у него на сердце? Кто не разносит клевету языком своим, не причиняет несправедливости ближнему своему и не изрекает поношения на родственников? Это нелегкое дело. Мы не можем все петь согласно девизу, мы все попадем в небо, потому что мы такие послушные. Это намного больше то, что с этим связано. И чем больше мы приближаемся, чем ближе приближаемся к пришествию Господу и знаем то, что день, час действительно перед нами находится, как жить мы тогда, не должны нас не проверять перед нашим Богом, как мы перед Ним стоим, не с ближнего, но нас самих. Мы должны проверять по Слову Божьему. Мы всегда проверяем все по желанию, по мнению нашему, но Божья проверка должна всегда быть по масштабу Слову Божьему. Мы все читали внимательно, что в 1 Иоанне 3 главе написано было, и это ударные слова молотком. Это такие удары, которые каждый должен заметить, когда, если его сердце не находится из камня. И Слово Божье, ведь как молот, который разбивает скалы. И это как огонь, который горит и проникает внутрь, пока месть не разделит душу и дух, плоть и кости. Я хочу вас об этом попросить. Четвертый стих еще раз потихоньку со мной прочитать. Спокойно. «Всякий, делающий грех, делает этим и беззаконие. И грех есть беззаконие». Закон Божий говорит тебе и мне, что является грех, что есть грех. Закон Божий был дан для того, чтобы тебя и меня обличить о грехе. Дайте мне к этому прочитать еще слово. Я не знал то, что такое слово будет прочитано как вступительное слово. Из Римлянов. Римлянов. 7 глава. Есть много мест, где Павел эту тему разбирал. Но Римлянам 7 глава, это одна является из тех вещей. И здесь говорится 7 стиха. Что же теперь следует из этого? Разве закон грех? Ни в коем случае. Но я иначе не познакомился с грехом, как через закон. Я бы не познакомился с грехом, как только через закон. С 9 стиха. Некогда я жил без закона, но когда пришла заповедь, то грех во мне ожил. А для меня настала смерть, пришла смерть. И таким образом, та же самая заповедь, которая должна была содействовать к жизни, оказалась смертоносной для меня. Ибо после того, как грех получил возможность нападения на меня, то он обманул меня заповедью и принес мне через нее смерть. Поэтому мы ведь знаем, что закон духовен, а я плотской и предан греху. Мы можем многое что прочитать главами, не просто здесь, но также на некоторых других местах. О чем здесь идет речь, ясно и коротко, это то, что закон Божий, Слово Божье, говорит тебе и мне, что есть грех. И то, что в Слове Божьем не говорится, что это как грех, не называется грехом, в том и Дух Святой не может тебя обличить. И я не знаю, поймем ли мы когда-нибудь это. Может быть, я к этому прочитаю еще только слово из Евангелия от Иоанна, 16 глава. Иоанн, 16 глава. Здесь написано в стихе 4. «Но я сказал вам это, чтобы когда придет час исполнения, то вы вспомнили о том, что я говорил вам это». Теперь к стиху, который я имею в виду. И именно 8 стих говорится о Духе Святом. «И когда Он придет, то Он откроет миру глаза о грехе, о справедливости и о суде. О грехе, что они не верят в Меня. О праведности, что я к Отцу иду, и вы впредь больше не увидите Меня. О суде, что князь этого мира осужден». Дух Святой берет Слово Божье и обличает отдельных на основании Слова Божьего о грехе. Другая вещь не может перед Богом устоять. Оно все сделано человеками. Убеждается. Но если Дух Божий обличает, тогда это такая глубина, такое основательное дело, которое действительно входит в такую глубину, то, что приходит великий вопль, крик над человеком. Если же мы друг друга хотим обличить о каком-то деле и хотим убедить, тогда не выйдет никакого Божьего плода. Не останется никакого плода. Напротив, все другое откроется. Давайте запомним это. Божий закон для того был дан, чтобы падшего человека обличить его в его греховном состоянии. И это производит Дух Святой. Если же прочитаешь повеление «ты не должен, ты не должен, ты не должен», заповеди, тогда Дух Божий должен отдельных обличать и убеждать, это его дело, о том, в чем он перед Богом провинился. Павел ведь до этого здесь дал пример и сказал, так, например, жена, замужняя женщина, она связана по закону со своим мужем, пока он живет, и так дальше. Он дает просто пример и говорит, жена связана. Итак, то же самое не стоит о мужчине, но не играет роли сейчас. Но если мы потом увидим дальше, он излагает и ссылается на Слово Божие. И потом он задает вопрос, что же теперь следует? Разве закон является грехом? Никогда. Но я бы не познал бы грех, как только кроме закона, через закон. Ибо я бы о злом желании, если бы закон не сказал бы «не желай». Итак, мы уже достаточно об этом читали. Давайте назад подойдем к слову. Здесь первому Иоанну. Каждый, всякий, делающий грех, делает этим и беззаконие. И грех есть беззаконие. Кто пренебрегает то, что Бог установил в законе, игнорирует это и думает, что это не грех, тот согрешает в законе, и он производит грех. И грех есть беззаконие. И я это в эти дни уже упоминал. Я вообще-то хотел подойти к этому, поговорить о беззаконнике. И это очень важный пункт. Во 2 Фессалоникийцам 2, хотя бы эти два стиха здесь, 3 и 8. «Не позволяйте никому никаким либо образом вводить в себя в заблуждение, ибо сначала должно прийти отступление, и должен открыться человек беззакония, сын погибели». Кто есть человек беззакония? Тот, который отошел от закона, который над Божьим святым словом, который он проговорил на горе Синайской, он просто пренебрегает этим, как будто оно ничего не должно говорить. И потом, в 8 стихе, «И только тогда открыто выступит беззаконник, которого Господь Иисус истребит дыханием уст своих и уничтожит явление пришествия своего». Возлюбленный, в особенной проповеди брат Бранхам это место из 1 Коринфянам 14 главы зачитывал, и он потом сказал только одно предложение, сделал как замечание, и сказал, через это проходит все в одинаковом образе и в соответствии. Здесь, в 1 Коринфяне, 14 главе, написано то, что нужно говорить сестрам. Мне очень жаль, то, что эти вещи нужно говорить, но Божье Слово ведь является Божьим Словом. Кто пренебрегает это, тот может это делать, но он не устоит с этим перед Богом. Здесь написано, женщины должны в церкви молчать, в собрании молчать. Ибо им не позволено говорить, но они должны быть в подчинении, в повиновении, как и закон повелевает это. Как и закон это повелевает. Думаете ли вы, то, что Господь, Он ведь тот же самый, то, что на Сионской горе, который проговорил, и на Илионской горе тоже проговорил, то, что Он может что-то сказать, чем он сам себе будет противоречить, это невозможно. И есть некоторые вещи, мимо которых мы проходили, и другие вещи принимали, это была римская закваска, и мы их переняли, и это от поколения к поколению переходило, и от церкви переносилось, и наше духовное помышление было помрачено через все эти предания. И закон Божий был действительно погребен. И то, что Бог сказал, люди были забыли, и толкование принимали, учили о том, что Бог сказал. И Господь сказал, напрасно они поклоняются мне, потому что они свои предания и человеческие постановления поставили вместо Слова Божьего. Но время просто пришло. Оно находится уже здесь, где пророческое слово, Слово Божье, как оригинальное семя, заново должно быть проповедано. И я знаю точно, то, что тот, кто последнее послание цепочки хочет верить, и наши, что касается наших драгоценных сестер, они должны принести жертву. Мимо этого ничего не пройдет. Они должны принести жертву. В прошлые столетия это еще не было так. Это было все по-другому. Никакая женщине не нужно было 400 лет назад сказать, где ее находится место. Они все прекрасно знали. Но в 1933 году ведь Господь брату Бранхаму ведь показал то, что как раз женщины, они потеряют свою позицию, свое место и больше не будут занимать место, которое Бог им предназначил, указал. Как мы вообще подходим сейчас к этой теме? Я сам себя тоже спрашиваю. Но давайте возвратимся назад к этому слову здесь. Каждое слово, ведь оно важно. И я брата Руса не просил, чтобы он прочитал это. Здесь очень важные изречения. Давайте мы распознаем одно. Грех есть преступление Слова Божьего. Грех — это не то, что ты или я думаем, но то, что Божье Слово сказало. И я кладу еще раз на это ударение. Грех есть преступление Слова Божьего. И до того, и здесь нужно очень внимательно, не просто по преданию, но нужно библейское место взять, и это сейчас опять приходит мне, это личное что-то, личное. Я скажу все равно это, может быть, я чувствовать себя после этого буду лучше, и я думаю, другие тоже. Но брат, один брат подошел ко мне, это уже очень давно было, и он хотел меня обличить. И я ему протянул эту Библию и сказал, если ты мне из этой Библии покажешь, можешь показать то, что я что-то сделал, то, что перед Богом неправильно, и то, что перед Ним не сможет устоять, то я паду на мои колени и на мое лицо и покаюсь. Но я прошу тебя, возьми эту Библию и поклади свое, положи свой палец на стих в этой Библии, и тогда я паду на свои колени и на свое лицо и покаюсь. Каждый может всякое сказать, но это не действует перед Богом. Перед Богом действенно только то, что здесь написано. Аминь. То, что черно по белому написано. Все другое — это предание, это толкование, это вещи, с которым наше духовное помышление помрачается. Это старая закваска, которая должна быть выметена и... Возможно, если бы можно было бы новым веником, чтобы ничего больше не осталось. Аминь. Здесь нам говорятся прекрасные вещи. Каждый, кто в нем пребывает, не грешит. Кто грешит, тот не видел его и не распознал его. И что брат Бранхам сказал, не только один раз, но часто говорил. В чем заключался первый грех? В том, то, что Божье Слово было преступлено. Правильно, скажите же аминь, если это правда. Иначе думают люди то, что я здесь проповедую стульям наизусть. Что было преступление? Преступление заключалось в том, то, что Божье Слово было нарушено, прервано. Правда или нет? И это мы должны знать. Преступление перед Богом. Есть нарушение и разрушение Слова Божьего. А потом приходит Дух и обличает людей, которые преступили Слово Божие о грехе. И тогда ведь грех есть беззаконие, потому что тот человек, которого это касается, он просто пренебрег законом и сделал то, что ему не надо было делать. Итак, кто в нем пребывает, тот не грешит. И объяснение здесь дается. Где его семя остается в нем, пребывает в нем. Это стих, это ответ к этому. Я должен просто дальше прочитать. «Всякий, пребывающий в нем, не грешит. А кто грешит, тот не видел и не распознал его». Дитя Божие не может грешить. Оно может сделать ошибку, может промазать, но ты не можешь просто пренебрегать с Божьим Словом и одновременно быть в порядке с Богом. Ты не можешь нарушить Слово Божье и все же перед Ним устоять. Это невозможно. Дайте здесь еще 9, может быть, стих прочитать. «Всякий, рожденный Богом или же зачат, не делает греха». Теперь идет объяснение. «Потому что семя его постоянно пребывает в нем, и он не может грешить, потому что он рожден и лежит зачат Богом». Человек, который рожден Богом, от Бога, в том сердце и душе. Ведь было Слово Божие, как семя вложено в него. Без семени вообще ничего не идет. Никакого рождения нету без семени. Такого нету, не бывает. До того, как рождение может произойти от Бога, должно сначала Божье семя быть вложено, из которой новая жизнь может быть рождена. И эта новая жизнь ведь может только выйти от Бога. И оно через Слово, как семя, в наши сердца насаждается. И потом приходит Дух Божий и оживляет, да, производит новую жизнь. Дети Божьи и дети дьявола нужно распознавать так. Всякий, кто не творит справедливость, он не родом от Бога, а также всякий, кто не любит брата своего. Ибо такова весть, послание, которое вы слышали с самого начала. Мы должны любить друг друга. Не по образу Каина, не так, как Каин, который был детем дьявола и убил брата своего. А почему он убил его? Потому что все дела его были злы. А дела брата его, напротив, праведны. Есть столько много вещей, которые можно рассмотреть и заметить, чтобы мы перед Богом распознали, что правильно. Может быть, мы быстро еще подойдем, как мы, как брат Бранхам любил всегда говорить, что это воскресная школа, это не проповедь. Я хочу коротко еще связать в сегодняшнем это место прочитать из евреев. Оно подходит неповторимо к этому. И потом мы подойдем к Старому Завету. Здесь говорится евреев, 9 главе, 21 стиха. «А также и шатер, и все богослужения, вещи, он окропил тем же самым образом кровью». Момент. Я хотел 19 стих прочитать. «Ибо после того...» «И окропил ими как саму книгу, так и весь народ». Это вчера вечером, может быть, не пришло к полной силе. Бог действительно все установил в законе, что не надо было делать. Он имел народ, который он вызвал, о котором он точно знал, то, что этот народ не в состоянии следовать за тем, что я требую. И потом он произвел связь между своими требованиями и своим народом. И это была кровь. И он окропил книгу, в которой находились все требования, и народ, который был не в состоянии следовать за этими постановлениями. Он эти обои вещи взял под совет и окропил обои кровью. Книгу со всеми требованиями и народ, который был не в состоянии все это исполнить. И опять же придем к мысли, Дух Святой обличает о грехе и ведет нас к Голгофе. И там мы распознаем, мы не были в состоянии, чтобы предписания Божьи следовать. Но Агнец Божий ведь пришел, был послушен до смерти на кресте и свою Божью кровь пролил. И мы стоим, как старозаветный народ Божий, под кровью завета. И вы знаете, об этом мы уже говорили, то, что мужи Божьи устанавливали жертвенники, когда всегда Господь кому-нибудь говорил, Ной, был Авраам, был Исаак и Яков. Они все устанавливали жертвенники и, так сказать, делали как памятники там, где Господь им открывался. Мне пришла еще мысль или некоторые мысли, то, что касается наших предков, праотцов. В Бытие 26 мы прочитаем, может быть, только стих 18, а потом 24. Затем Исаак повелел снова откопать колодцы с водой, которые были выкопаны при жизни отца его, Авраама, и которые филистимляне засыпали после смерти Авраама, и дал им те же самые имена, которые дал им однажды отец его. Теперь 23 стих. Оттуда он двинулся наверх, в Вирсавию, там явился ему Господь в ту ночь и сказал, «Я есть Бог отца твоего Авраама. Не бойся, ибо я с тобою. Я благословлю тебя и сделаю потомство твое многочисленным ради слуги моего Авраама». Там он построил жертвенник, призвал имя Господа и поставил там шатер свой. Затем слуги Исаака выкопали там колодец. Господь проявлялся, открывался здесь на земле людям. И я вспоминаю проповедь, где брат Бранхам говорил, «Это странно, но в эти дни больше не слышишь так часто то, что кто-то мог действительно сказать, Господь ко мне проговорил». И он говорил в этой взаимосвязи, в прошлые времена это посреди народа было просто обыкновенной вещью. Это было общение между Богом и Его, и своими, и Господь открывался им. Сегодня же, если мы что-то имеем, то это может быть какой-нибудь особенный сон, потому что мы сильно поздно поели. Но были времена, где Бог обращался к своему народу, имел общение с ним, где истинные откровения, где действительно Бог в их среде находился. И я думаю, это принадлежит к восстановлению. То, что, чтобы Бог заново к нам обратился, чтобы Он говорил, и чтобы Он действовал в таком образе, как Он это много времен назад делал. Иаков, Это было сейчас о Исааке, а теперь о Якове. Здесь говорится в Бытие 32, с 9 стиха. «Тогда Иаков стал молиться. Боже отца моего Авраама и отца моего Исаака, Господи, Ты, который заповедовал мне, вернись в Отечество Твое и к родству Твоему, и я сделаю Тебе доброе. Я слишком незначителен, чтобы иметь все эти милости и всю ту верность, которой Ты оказал слуге Твоему, ибо с одним только пасухом я перешел когда-то через Иордан, а теперь имею два стана». Что это было? Иаков вспомнил о том, что Бог в его жизни произвел. Он провел прообраз. Пример — это «я был тем, когда ты меня позвал, и что я, кем я стал после того, когда я последовал за твоим призывом». И он видел мощную разницу. Возлюбленные, мы должны провести разницу между тем днем, когда Господь нас позвал, и между тем днем, как и той ситуацией, где мы сейчас находимся. Что Бог мог в промежутке времени в твоей и в моей жизни и через мою и через твою жизнь произвести? Здесь написано о Иакове в Бытие, в 33 главе, 18 стихе. «После этого Иаков благополучно пришел при своем возвращении из северной Месопотамии в город Сихем, который находился в земле Ханаан, и поставил там востоку от города стан свой. Участок же земли, на которой он поставил шатер свой, он купил у сыновей Эмора, отца Сихема, за 100 серебряников, и построил там жертвенник, который он назвал «Всемогущий Бог есть Бог Израиля». Мне шла речь опять о том, то, что кто-то построил жертвенник. И как раз это мы слышали от брата Бранхама. То, что тот, который приносил жертву, он соединялся с жертвою. И мы знаем то, что Христос стал нашим жертвенным агнцем. И то, что Его жертва, совершенная жертва, была за наши грехи. И там никому не надо больше помогать, ибо Бог всем нам помог. Мы прочитаем тогда дальше Бытие 35 главе с 3 стиха. «Мы пойдем и поднимемся в Вифиль. Там я построю жертвенник Богу, который услышал меня во время бедствия моего и был со мною в пути, которым я шел». Мужи Божьи никогда не забывали, в каком образе Господь находился с ними. Им помогал во всех нуждах и во всех обстоятельствах. И потом они имели желание, побуждение поклоняться Богу, построить жертвенник, принести жертву, чтобы это было благоуханием, возносилось к Богу. Но теперь мы подойдем к одному делу, к концу, которое не просто нельзя просто не заметить. Мы в 1 Иоанне, 3 главе, читали то, что мы не должны быть такими, как Каин, который говорил о любви, но убивал. Мы не должны жить по образу Каина. Это прекрасными словами, который только прекрасные слова говорил, а делами убивал. Здесь подойдем мы сейчас к делу, к вещи, которая очень глубока. Это были два сына, вы точно знаете, Иаков и Исав. они вышли из того же самого материнского чрева. И Бог сказал, одного я возлюбил, и там стоит, а другого ненавидел. Вообще-то достаточно, если просто откинул, отбросил, не принял. Одного я возлюбил, избрал, а другого я не возлюбил и не избрал. Этого уже достаточно, ибо Бог ведь в основном, взять, если так, Он не может ненавидеть. Он видит через свое всемогущее знание, кто Ему будет служить и кто Ему не будет служить. Но здесь мы видим позже потомков Исава и потомков Иакова, как они в своей линии разделяются. И я уже много лет назад читал, когда я 2-3 раза слышал то, что брат Бранхам сказал, то, что книга Иова — это самая древняя старая книга. И я задал себе вопрос, задумался, как он пришел к такому изречению. И если вы в Иове 4, 1 стих прочитаете, тот человек, который туда пришел, это прямое потомок Исава, вы можете в 36 главе прочитать, и именно Бытие 36 в 1 главе написано, вот потомки Исава, а в 4 стихе написано, Адар родил Исаву Элифаса, запомните себе эти имена, а потом ведь Корей тоже придет, и потом в 5 стихе. И что самое важное здесь, когда вы второе имя прочитаете в стихе 11, сыновья Элифаза были Феман и так далее. Вам только нужно прочитать. Это были те, которые пришли к Иову, мужу Божьему, который уже в глубочайшей душе находился в беде. И они пришли и предъявляли ему и широко раскрылись. В словах. Один даже сказал словесно, «Я скажу много». И они все это делали. Но то, что Бог их даже не избрал, то, что Бог с ними даже ничего не предпринимал, это они не поняли. Но по наружности они все пришли к слову. Но Бог ведь с ними ничего не хотел делать. Бог говорил с Иовом, не с ними ведь. И он Иову сказал, «Такого набожного и такого богобоязненного, как он». Никого нету на земле. И потом здесь дальше говорится, например, в стихе 15-м, «Вот князья колен посреди потомков Исава, сыновья Элифаза». У меня есть еще некоторые вещи здесь. Я думаю, это достаточно. Время закончилось. Подошло к концу. Есть две линии со времени Каина и Авеля. Две линии. Одни избраны Богом, они нашли перед Ним милость, им действенно Слово Писания, достаточно Слово Писания. Блажен человек, которому прощены грехи, и человек, которому не засчитана вина. Римлянам 4 глава. И так как они сами получили прощение от Бога, они никому не будут засчитывать вину. Ни при бодрствовании, не при сне. Им будет осознано то, что Бог в их жизни произвел. Они никогда не смогут ненавидеть. Они будут ненавидимы. Я вам могу рассказать историю Иосифа, которую я себе отметил, что с ним произошло. Он пошел на поле, и человек его спросил один, что ты ищешь здесь? И он сказал, я ищу моих братьев. И что его братья сделали, когда они его нашли, когда он их нашел? Что они сделали? Они сразу же правильное имели в своих устах и сказали, вот он, идет человек. Это мы сейчас хотим с ним рассчитаться. И вы можете это увидеть. В каком образе путь мужей Божьих шел? Прочитать ли вам быстро? Сегодня воскресенье. Бытие 37:4. Когда же его братья увидели, что отец его любит его больше всех братьев его, то они возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Собственные братья. Бог с Иосифом что-то предпринял. Хотел с ним что-то сделать. Мог ли он с этим что-то сделать? То, что Бог в его жизни дал Божье предназначение, дал ему пророческое действие. Разве он не был тот человек, который в Египте должен был запастись 7 лет, а потом, когда пришла дороговизна? Что произошло? Что произошло? Но пути, которые он должен был пройти, были такими глубокими, то, что никто почти что не мог это вытерпеть. Но основание, причина лежала в том, то, что Бог хотел с ним что-то предпринять, и его братья возненавидели его и не говорили с ним дружелюбно. И теперь замечайте, здесь написано, вторая часть 14 стиха. Иосиф пришел в Сихем, и когда он блуждал там полю, то встретил его один человек и спросил его: «Что ты ищешь? Кто ты?» Он отвечал: «Я ищу братьев моих. Скажи же мне, где они сейчас пасут?» Замечаете, о чем идет речь? Его братья, они не хотели его. Они его не искали, но он искал своих братьев. Независимо от того, что бы они с ним сделали или не сделали, он любил своих братьев. Ни одного истинного дитя не сможет быть, который будет проходить по этой земле, наполнен ненавистью. Такого нету. Такого не может быть. Не может быть. Кто любовь Божью распознал, тот не может по-другому, как только любить. Ибо любовь Божья в наши сердца была излита через Духа Святого. Ведь это ж не пустые слова. Это полное переживание с Богом. Кто делает пустые слова, тот имеет пустое сердце. В чьей жизни стали слова Божьи стали реальностью, тот того сердца наполнено любовью Божьей. Этот человек пошел и спросил: «Где мои братья?» И здесь мы можем научиться какому-то уроку. Он не сказал: «Мои братья так, такие и такие, и они сделали то и то». Его сердце горело за братьев. В этом тоже есть великий урок, который мы не можем мимо проходить. И здесь говорится дальше, в 18 стихе: «Когда же они увидели его издалека, то прежде чем он приблизился к ним, они стали замышлять покушение на жизнь его и сказали друг другу: вот идет сновидец. Ну хорошо, убьем его и бросим в одну из ям. А затем скажем, что дикий зверь съел его, и тогда увидим, что выйдет из снов его». Не дикий зверь хотел его съесть. Они хотели его съесть. Дикие звери, их не было. Они были дикими людьми, которые вели себя как звери и не имели себя больше под контролем. Хотя тот же самый отец. Возлюбленные, здесь мы должны многому чему научиться и проверить себя. Господь сказал однажды и дважды тем, которые были внутри побуждены и сказали: «Господь, если ты хочешь, мы сейчас проговорим, чтобы огонь сошел с неба». И Господь сказал: «Вы не знаете, какого духа вы дети, являетесь детьми». Он хотел сказать: «Вы ведь от Духа Божьего, как вы можете здесь в гневе сейчас поступать, так действовать? Подумайте, какого духа вы дети?» Один посреди этих братьев выступил. Кто это был? Кто это был снова? Иуда. Иуда, с которым Бог хотел что-то сделать. В главе 37, 26 стих. Тогда Иуда сказал братьям своим: «Какая нам польза от того, если мы убьем нашего брата и скроем убийство его?» Иуда выступил за него, заступился за него. Опять тот кто-то, с кем Бог хотел что-то предпринять. Другую главу вам вообще нельзя читать, но Бог предпринял что-то с этим человеком. Он заступился за своего брата. С обоими Бог что-то хотел предпринять. И один заступился за другого. Аллилуйя! Это является любовью Божией, которая в действии и в истине открывается посреди тех, которые Богом были возлюблены. Один заступается за другого. И говорит, не делай этого. Ведь в этом урок, который мы можем все принять. Давайте возвратимся к Иоанну 3. Любовь Божия явилась. Но не все, которые говорят, что они Бога любят, любят Его. И потом действие на слово. Каждый. Да проверяет сам себя. И это действие на мне принадлежит мне и тебе. Чтобы мы перед лицом Божьим проверяли себя и распознали, как это обстоит с нами. Я хотел еще некоторые вещи прочитать, но Бог, конечно же, с нами, со всеми сегодня проговорил, к нам проговорил. Я вам скажу, я после телефонного звонка был потрясен. Как жить в твоей и в моем последнем часе будет? Может быть, там пройдут наши мысли по пути, по всей дороге, и придет желание, о, мог бы я с этим братом или с этой сестрой поговорить бы еще раз. О, мог бы я то или другое исправить, все привести в порядок. Мог бы я то и это сделать. Я знаю, то, что обозначает смертный час. Я не знаю, брат Верна Зиг когда-нибудь поймет, почему я тогда ночью в 2 часа из его дома из Швейцарии просто уехал внезапно. Никто из вас не может понять, что это значит, когда борешься со смертью, имеешь агонию, и потом не просто горячий пот, теплый пот, но холодный пот, такими большими каплями скапает, сходит с головы до ног. Мой смертный час не был 2 года назад здесь, в поместной больнице, городской больнице. Это был прекрасный переход к Господу. Мой час смерти и моя борьба была в то воскресенье после собрания в Цюрихе, когда я у брата Вернера Зика ночевал. Я до сегодняшнего дня ему еще не сказал, что тогда произошло. И, может быть, он гадает до сегодняшнего дня, почему же я так внезапно уехал, без того, чтобы с ним попрощался. Я вам могу сказать, я не желаю никому такого часа или часов, пока месть действительно победа Божия не открылась. И я мог действительно проникнуть, и мой путь с Богом дальше идти. Это часы, которые никакой человек не должен делать. Но Бог говорит всем к нам сегодня, и Он хочет, чтобы мы перед Ним встали и сказали, «Господь, что я могу сделать? Что я должен сделать, чтобы перед Тобой устоять?» Когда мы стали верующими, были верующими, уверовали, и один другому сказал что-то, что-то было не в порядке, то не давали солнцу заходить вниз, то приходили друг к другу и говорили, «Брат, это было неправильно». Что происходит сегодня? Библия говорит то, что любовь охладеет во многих. И неправедность, беззаконие будет набирать ход. Если жить любовь должна охладеть, тогда она однажды когда-то горела, иначе слово бы не стояло, охладеет. Итак, любовь когда-то однажды была. И огонь Божий когда-то горел. И потом говорится, она во многих охладеет. И они будут друг друга предавать и будут преследовать. Но Бог во всех этих вещах имеет победителей, которые все равно не потеряют направление, ориентировку, но будут держаться за Бога. Кто-то мне сказал, я такой слабый. «Я не могу держаться достаточно за руку Господню». И брат Бранхам сказал: «Мой брат, ведь не ты ж держишь его руку, Господь держит тебя за твою руку. Не беспокойся в этом». И таким образом мы можем быть спокойны. Он держит нас своей пронзенной рукой и говорит: «Мое дитя, будь уверен, я искупил тебя, я призвал тебя по имени твоему, ты являешься моим. Я заключил вечный завет с тобою, я свое слово и тебя привел вместе под одну кровь, под кровь нового завета. Ты принадлежишь мне. Мой закон должен тебя осуждать, но моя милость тебя освободила, и моя кровь говорит за тебя и говорит: ты должен жить. Мы перешли от смерти в жизнь. Да будет прославлено имя Господне. Аминь. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Итак, мы хотим помолиться. Я думаю, то, что слово проговорил ко всем нам сегодня утром, и мы все хотим перед лицом Божьим встать и просить Его о милости, чтобы Он все взял от нас, чтобы Он свой закон и свою любовь мог в наше сердце и в наши мысли вложить. Давайте встанем. Пусть некоторые еще в короткой, но в побужденной молитве поблагодарят.